Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». В прошлой передаче мы остановились на книге «Деяния», глава 15, стихи 1 и 5, где фарисейская ересь предлагает обратившихся, уверовавших язычников еще и обрезывать, соблюдать закон Моисеев. Для евреев это логично, что для спасения нужно совершать дела. Иисус хорошо, но нужно еще соблюдать и закон. Это обстоятельство мы видим в предложении учеников. Отпустить народ, чтобы он купил себе хлеба, сам чтоб купил. Купить значит нужно заплатить деньги, а для денег нужно трудиться в поте лица. Что эти 5000 пришли к Иисусу, это хорошо, но пусть они еще через дела добудут себе духовный хлеб. А Иисус говорит им, ученикам, вы дайте им хлеба. Итак, благодать, 5 хлебов, которые была предназначена евреям, из 12 евреям предназначена, но ими отвергнута эта благодать, переходит теперь торжественно к язычникам. Стихи 18 и 19б читаем. Он, то есть Иисус, сказал, принесите их мне сюда. И, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. Этот факт подтверждается в Иоанна 4, стих 22. Ибо спасение от иудеев, ученики представляют евреев, то есть иудеев, а он говорит, вы дайте им хлеба. И в Римлянах, глава 11, стих 11, подтверждается. Итак, спрашиваю, неужели они, то есть евреи, приткнулись, чтобы совсем упасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам. Разумеете, дорогие слушатели? Как Давид взял у Ахимелеха 5 хлебов из 12, которые были предназначены 12 коленам Израиля, и спешно ушел с ними к филистимлянам, язычникам ушел, так и Иисус Христос теперь лично берет у учеников, представляющих нам Израиль, эти 5 хлебов и делает их достоянием 5000 людей, представляющих язычников в духе. Отметим в связи с этим в Евангелии от Марка, глава 6, стих 38, очень важный аспект. Но он, Иисус, спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнавши, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. 2 рыбы. На основании сообщений пророчеств Ветхого Завета евреи должны были знать о приходе Иисуса в том виде, в каком он пришел. Но вопреки всем пророчествам Слова Божьего, евреи ждали своего мессию в виде сильного царя, в блеске и славе, который освободит их от ига римлян и установит, то есть утвердит, триумф Израиля среди народов мира. Они знали, что он младенцем родится, в Исаии об этом мы читаем. 53 главы Исаии мы имеем предостаточно информации, подтверждающих это обстоятельство. Однозначно говорит об этом факте и пророк Даниил. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Мессия. Там не Христос написано. Мессия, если бы Христос, то это однозначно было бы. А там Мессия. И не будет ничего иметь от того, что ожидал, так гласит оригинал, от того, что ожидал. А город и святилище, то есть храм, разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца будут войны и опустошение. Даниила 9:26. Текст дан в переводе с оригиналом. Возможно, кто-то заметит, что только в Евангелии от Марка Иисус посылает учеников узнать, сколько было хлебов. Это действительно так. В остальных трех Евангелиях ученики знают определенно, сколько хлебов у них было. Но в том-то и красота четырех Евангелий, что они не являются копиями, как некоторые думают, удивительно дополняя друг друга, они противоречат друг другу, как это хотят истолковать либералисты. Если мы возьмем свидетелей столь очевидцев одного несчастного случая или аварии, происшествия, то будем иметь 100 различных показаний. Также и Святой Дух, который руководил этими четырьмя евангелистами, дал им свободу в описании жизни Иисуса Христа и его деятельности на земле. Святой Дух дал каждому из четырех евангелистов задание осветить Иисуса Христа с разных сторон. У Матфея мы видим Иисуса в роли царя Израиля. Это представлено пурпурной шерстью в одежде первосвященника, являющейся прообразом Иисуса Христа. У Марка мы видим Иисуса слугой, умершим за нас и пролившим за нас свою кровь. Это образно представлено червленной шерстью, красной. Лука рисует нам Иисуса как Сына Человеческого, Его совершенство в плоти, безгрешным, поэтому образно представленного виссоном, белый виссон, льняная ткань, символизирует праведность. И, наконец, Иоанн представил нам Иисуса как Сына Божьего, пришедшего с небес, а потому образно представленного голубой шерстью в одежде первосвященника, исход 28, стихи с 4 по 8. Сверху, с небес, голубая шерсть. И так при дальнейшем исследовании вопроса насыщения 5000 будем обращаться ко всем четырем Евангелиям. Матфея 14, стих 19. «И велел народу возлечь на траву. Стадо овец или коров, утолив голод на пастбище, ложится и отдыхает, приходит в полный покой. Человек после тяжелой физической работы садится и с удовольствием отдыхает, а ночью ложится спать и приходит в полный покой. Возлечь значит прийти в состояние покоя. Человек, обратившийся к Иисусу, оставляет суету этого мира и обретает в Иисусе полный покой и мир. Во всяком случае, это желательно. Не всегда так бывает. Но все-таки мы имеем в Иисусе покой и мир. Этот мир и покой даст Иисусу каждому, кто приходит к Нему. Он говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Иоанна 14, 27. Пожалуй, самым лучшим местом в Новом Завете, характеризующим этот покой в Иисусе, является Матфея, глава 11, стихи 28-29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А в Евреях, глава 4, стих 3а и 10, читаем: «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоится от дел своих, как и Бог от своих». Об этом покое Бога мы читаем в Бытие, глава 2, стих 2. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил, то есть отдыхал в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Поэтому Бог повелел израильтянам отдыхать в седьмой день». Исход 23, стих 12. А во-вторых, об Иисусе мы читаем в Деяниях, глава 7, стих 55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Отметим в этом стихе то обстоятельство, что Иисус Христос еще стоит. Стефан это видел, ему показано. А это значит, что Иисус не пришел еще в покой в отношении вопроса спасения своего народа Израиля. То есть он находится еще на служении своего народа, как первосвященник в Ветхом Завете должен при исполнении служения стоять. Можете прочесть об этом, найти. Мы видим, что и Стефана побили его же собратья за правдивое свидетельство об Иисусе и о них самих, убивших своего Спасителя. Иисус стоял, потому что еще надеялся на коренные изменения в познании своего народа. Надеялся, что Израиль еще в своем большинстве примет его. Но этот решающий поворот не произошел. Поэтому Иисус надвинул на глаза евреев покрывало и отвернулся от них, обратив всю свою любовь язычникам. Левитам, глава 7, 34-36, читаем интересный пример по этому поводу. «Всю любовь обратил к язычникам». Запомните это выражение. И далее мы читаем о нем в Колоссянах, глава 3, стих 1, и Евреям 12, стих 2. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Бога». То есть Иисус пришел в покой в отношении своего дела на Голгофе. Теперь он только ждет, когда последний грешник из язычников войдет в его покой, чтобы забрать свою церковь с земли и ввести ее в окончательный покой. А Левитам, глава 7, стихи 34-36, советую внимательно дома прочесть. Будет время когда-нибудь, поговорим об этом. А ты, дорогой слушатель, если ты пришел к Иисусу и принял его в свое сердце, нашел ли ты в нем полный покой и мир? Если ты это сделал, то он живет в тебе в лице Святого Духа. А в Ефесянах, глава 4, стих 30, мы читаем: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». Здесь стоит в оригинале: «Не оскорбляйте, а не огорчайте Святого Духа Божия». Это значит, мы огорчаем, как написано в оригинале, Иисуса Христа тем, что мы выполняем не Его волю, а волю сатаны. Из стиха 31 ясно видно то, от чего мы должны удаляться. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба. Этот перечень можно продлить и углубить. Все эти качества являются существом сатаны и сильно укоренились в нашей плоти. Безусловно, удаление этих, так сказать, злокачеств является длительным и болезненным процессом. И чем старше человек, тем труднее и болезненнее это совершается. Старое дерево трудно согнуть, может сломаться, если гнуть быстро и неосторожно. Сломается. Легче это сделать молодому человеку, который не имеет большого опыта в согрешении. Поэтому в Псалме 118, стих 9 и читаем: «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, с юных лет вбирать в себя Слово Божие, как губка вбирает воду, и претворять это Слово в жизнь, тогда не останется в сердце места для грехов». Ну а как все же быть тем, которые в пожилом возрасте пришли к Иисусу? Скажу откровенно. Если есть желание безраздельным сердцем следовать за Иисусом, быть примерным христианином, быть духовно плодовитым, то предстоят жестокие сражения, о которых мы читаем в Галатах 5, стих 17. ибо плоть, это старый Адам, это Амалек, ибо плоть желает противного духу, а дух, это новый человек, рожденный от семени Божьего, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы, так гласит этот стих в оригинале, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы. Смотри также Ефесянам главу 6. В плоти следует видеть сатану, который вошел в человека в Эдемском саду через грехопадение, а в Святом Духе Иисуса, вошедшего в нас при рождении свыше. Следует подчеркнуть, что эта борьба будет в нас разыгрываться лишь тогда, если мы действительно хотим избавиться от последствий грехов. Почему от последствий? Подробно этот вопрос освещен в книге «Отпустить измученных на свободу». Есть такая книга, изданная не один раз. Ведь Господь простил грехи при обращении. Да, грехи Он простил на основании 1 Иоанна, глава 1, стих 9. Грехи! Но вопрос последствий грехов очень сложен. Исход, глава 20, стихи с 3 по 5. Для наглядности возьмем современный, многим известный пример крещения духом у пятидесятников. Дети Божии и даже не дети Божии, среди католиков это широко практикуется, принявшие крещение духом, получают способность говорить языками. Или, во всяком случае, предпосылки для этого. Это крещение духом заключается в наложении рук. Крестить духом может только такой человек, который имеет в себе этот дух, дающий способность говорить языками. А этот дух есть не что иное, как демоны. При наложении рук демоны часто с шумом и сильным ощущением действия электрического тока ходят в крестимого. Они сами об этом свидетельствуют. По какому праву они в него входят? На основании согласия или даже страстного желания крестимого. Здесь это происходит через обман. На то он и отец лжи. Обманут крестимый. Он верит в то, что эту способность говорить языками он получил от Бога. А поэтому он открыл свое сердце этому неизвестному духу. Мы-то его знаем, только этот крестимый в заблуждении не знает это. Некоторые верующие из пятидесятников приходят к познанию истины в этом вопросе и каются перед Господом. Он прощает им и эти грехи, что они вот это в заблуждение вошли и получили дар говорения языками. Но демоны сидят в них крепко. Некоторым таким больным удается с помощью молитвы многих братьев душепастырская работа в течение длительного времени освободиться от этих демонов. Иногда на это очищение уходят годы. Процесс очищения будет ускорен, если сам больной принимает активное участие. Это значит жить и вести себя так, чтобы не дать активизироваться этим демонам, строго следить за собой и пресекать всякую попытку к согрешению и не дать таким образом пищу демонам. Наш грех является для них пищей. Постоянно и интенсивно вбирать в себя Слово Божье, бить демонов усиленной и целенаправленной молитвой ежедневно дома в индивидуальном порядке и с братьями. Настойчиво просить Господа, чтобы Он помог обнаружить грехи мерзости. Даниила 2.22. Он, Бог, открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. То есть Он Сам есть свет. Иоанна 8.12. А Он верен, Господь верен, и если просить серьезно, настойчиво, то Он откроет также грехи предков, из-за которых уверовавший страдает. Не все, некоторые может существенно открыть. Плач Иеремия, глава 5, стих 7. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». А согласно Исхода, глава 20, стих 5, «Мы несем наказание за грехи предков до четвертого рода». Грехи, которые лежат в пределах этого времени, до прародителей включительно, будут Господом прощены, если мы их познаем и детально попросим. Прощены, если Господь их покажет, и человек глубоко в них раскается перед Господом. Если грехи останутся скрытыми, то раскаяние невозможно, и они переходят в наследственные. И это наследство, нехорошее наследство, у всех людей разное. Оно может выразиться в крайних случаях падучей болезнью и различной степенью одержимости, то есть душевной болезнью. В отношении таких больных врачи существенной помощи оказать не могут. Им может помочь только душепастырское лечение молитвой. Дети Божьи по-разному страдают из-за этого наследства. Хорошо, если уверовавший происходит из такой линии от таких предков, когда предки вели пристойный, богобоязненный образ жизни. А если они занимались гаданием или черной магией, то это катастрофа. Есть случаи, когда люди приходят к Иисусу и хотят покаяться, но не могут даже выговорить имени Иисуса Христа. Бывают также случаи, что брат или сестра, многие годы верно следовавшие за Иисусом, вдруг пали в грех. Или, что еще хуже, многие борются, но не могут выбраться из болота греха. Только поднимут голову и думают, ну теперь все хорошо. Очистят совесть и радуются в Господе, а через неделю или другую снова пали в грех, если даже в мыслях. Все равно это грех, омрачающий душу. Тогда о покое и речи не может быть. Нет глубокого покоя в мире в Господе. Основная цель сатаны прежде всего воспрепятствовать приходу человека к Господу и рождению свыше. Если ему это не удается, то он постоянно омрачает радость детей Божьих. Многих, к великому сожалению, ему удается поколебать. Они начинают сомневаться в своем рождении свыше, впадают в панику и отчаяние. Дорогие слушатели, все, что выше я сказал по вопросу наследственных грехов и их последствий, я сообщаю с целью, чтобы ободрить, дать в твои руки духовное оружие против властей тьмы, чтобы выйти победителем из этих сражений. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 3 по 5 написано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Это которые сатана в нас строит, эти твердыни. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот это важно. «Всякое помышление в послушании Христу пленить». Особый упор делаем на последнюю вот эту мысль. С помощью Господа научиться обуздывать свои мысли, если по старости, болезни или еще по каким-то причинам ночью мучает бессонница, то, безусловно, возникают всякие мысли, и многие из них неугодны Господу. Нужно научиться вовремя ловить себя на этих мыслях, ловить лисенят, вот этих любимых лисенят, пушистеньких, этих любимых грешков, и кровью или именем Иисуса запретить сатане возбуждать всевозможные грешные мысли. О чем же думать в это время, чтобы не грешить? Слово Божье говорит нам в Иисусе Навине, 1, стих 8. «Да не отходят сие книги закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Какая сила и красота в этом стихе! И какое дитя Божие не хотело бы иметь успеха на своем пути? Но многих пугает это условие. День и ночь поучаться в слове. В начале своего пути следования за Господом, когда Господь обратил мое внимание на этот стих, я тоже не до конца понимал этого смысла и удивлялся, как это можно день и ночь быть занятым Словом Божьим. Но, оказывается, можно. Пример. В школе я очень любил математику и особенно любил решать задачи по геометрии с применением тригонометрии. Это было наслаждение для меня. Иоанна, глава 4, стих 34, Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Так и для меня тогда было пищей решать такие задачи. Это приносило мне особую радость и удовлетворение, когда я видел, как эти задачи мне покоряются. Но однажды я споткнулся на одной из них. Я крутил, вертел эту задачу, применял всевозможные тригонометрические функции, но правильное решение не приходило на ум, а моя гордость и упорство не отступали. Я провозился с ней допоздна. Это было домашнее задание. Я поднял весь арсенал своих познаний в этом предмете. Ничего другого в этот вечер делать не мог, ибо мысль сверлила: это нерешенная задача, и горой стояла на моем пути. Удрученный и уставший я пошел спать. Но и во сне, да, даже во сне я продолжал решать. И что же вы думаете? Правильное решение пришло во сне, в мозгах всплыла нужная функция. Я вскочил, зажег свет и мигом решил эту задачу. Этот редкий, феноменальный случай в моей жизни запомнился мне навсегда. Возможно, это тоже связано с наследственным грехом, но я привел этот пример с другой целью. Подобно тому, как я был влюблен в математику и занимался ей день и ночь, в полном смысле этого слова, так и мы, дети Божии, с успехом можем и должны заниматься словом нашего любимого Господа. Просите Его, чтобы Он дал вам такую великую любовь и тягу к своему слову, и большое терпение изучать его, а не просто поверхностно читать, глубоко копать и размышлять о самом главном в этом слове, о нашем Спасителе, Евреям, глава 12, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». На этом мое время кончено. Продолжим в следующий раз.